Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
У нас есть целая подборка новостей, которые так или иначе касаются финансов, бюджета Российской Федерации. Вот с них и начнем. Например, средства Резервного фонда России могут быть израсходованы уже в 2016 году, не до 2018, как планировалось ранее, а уже в этом году или в начале 2017. Об этом ТАСС сообщил близкий к Министерству финансов источник. Давайте прямо с этого и начнем. Но новость неполная ровно потому, что там предполагается еще исполнение бюджета, и не трогать можно как будто бы резервный фонд в случае, если мы выполним программу приватизации. В этой программе Роснефть стоит, и Башнефть стоит, но и масса других предприятий. Суета или что это?
Ну, я думаю, что здесь еще есть некоторое давление, да, оказываемое через общество. Действительно, денег нет, действительно, резервные средства закончатся, могут очень скоро, но приватизация для этого не обязательна, да, то есть она все равно не спасает нас. То есть ясно, что есть заинтересованные стороны в приватизации. Уже не первый год идут разговоры про вторую волну приватизации, про второй этап, что нужно продавать, что это правильная политика, что все госкорпорации нужно продать, все нужно продать, ничего, чтобы не осталось.
Ну, хотя бы отчасти, не обязательно
там
целиком.
Пусть, да, чуть-чуть что-то останется, но в основном продать, да, Сбербанк продать. Вот эти вот рассуждения, они периодически поднимаются наверх, а потом как-то выясняется, что вроде бы приватизация-то это будет не очень выгодная для государства. И даже несмотря на то, что сейчас рынки на подъеме, и фондовый рынок российский показывает, в общем, неплохую ситуацию, это все равно не означает, что государство выручит много денег, с одной стороны, а с другой стороны, эти деньги, они нас все равно не спасают от бюджетного кризиса. Как не спасают и остатки резервов. Вот эти остатки резервов будут потрачены, правительственных резервов, и что тогда делать? Просить, чтобы Центральный банк поделился резервами. У него есть резервы, он может часть резервов дать правительству. Но я думаю, что это сигналы еще и возможной девальвации рубля. То есть рубль могут опустить довольно серьезно. Либо в конце года, либо в первой половине 2017 года. Но это вероятный сценарий, особенно если учитывать возможное падение цен на нефть. Оно возможно. И видно, что цены на нефть за $50 не ушли, что их тянет вниз. И 42 мы видели уже, и хотя сейчас цены на нефть поднялись, а все равно через некоторое время может произойти движение вниз, особенно под влиянием непростой ситуации в США, непростой ситуации в Китае, то есть развитие второй волны глобального кризиса. Поэтому резервы кончатся, это однозначно, и пугает меня здесь только то, что будет бюджетная экономия. Ее уже всеми силами протаскивают, и это страшно, потому что эта бюджетная экономия, она чрезвычайно деструктивна.
В наших условиях, ну, как будто бы давно об этом задумывались, о том, что нужно посмотреть внимательно на оптимизацию расходов государственного бюджета. И, в принципе, ничего плохого-то в этом не находили. Ровно потому, что ресурсы и резервы для того, чтобы эту оптимизацию безболезненно осуществить, как будто бы есть. Не буду даже сейчас вспоминать Захарченко, хотя он довольно красноречивый пример.
Ну да, конечно, если таких, как Захарченко, взять и арестовать, и имущество у них взять и изъять.
Захарченко, он обогатился, или предполагается, что обогатился ровно за счет несовершенства бюджетной политики в Российской Федерации.
Ну, возможно, очень возможно. Другое дело, что это все равно нас не спасает. Понятно, что не будет проводиться оптимизация слова улучшение, оптима, да, то есть, да, латинское. А вот это вот улучшение бюджетной политики не будет проводиться за счет действительно повышения качества бюджетной политики. Будут просто количественно уменьшаться некоторые статьи. Вот и вся наша оптимизация. То есть не будет такого, что мы там при строительстве дорог пресечем воровство, отменим все подряды и субподряды и будем обяжем там всех там нести гарантию определенный срок, да, то есть гарантировать качество и восстанавливать, если какие-то поломки возникают. Ничего такого не будет. Ни по одному направлению качество, то есть есть эта самая оптимизация, не произойдет. Будет просто количественное изменение бюджета. Что порезать? Социальные статьи. Кстати говоря, университеты уже режут. Уже режут, и мы видим эти объединения университетов. В системе здравоохранения уже давно идет эта самая оптимизация. То есть сколько тысячи медицинских учреждений в провинции ликвидированы. Школы объединяют. Вот, вот такие решения, да, где-то что-то сократить, где-то какие-то структуры ликвидировать. Не разобраться, где у нас деньги утекают к Захарченкам, да, не в этом не надо разбираться, в этом не будут разбираться наши чиновники. Они будут просто резать. Резать там, где им видно. Вот они видят, что деньги идут там на, не знаю, на какие-то социальные программы.
То
порезать.
По максимально простому пути. Давайте план, давайте мы отрежем, значит, от образования 10%, от оборонки 6%. Вот смотрите, уже сэкономили какую-то сумму.
Пусть все, помните начало этого года, 2016 года, пусть все министерства сократят свои расходы на 10%, как хотят, пусть так и сокращают. Если им хочется какого-то повышения качества своей работы, ну так пусть они его и повышают, дело Министерства финансов просто изъять деньги и все. Вот изъять какие-то деньги у всех министерств, там по 10%,
не
по 15%.
Изъять, а потом еще и не давать.
Ну, не давать, да, изъять сейчас вот в этом году изъять, а в следующем году не дать. Вот это, вот алгоритм, не очень сложный.
Вот эту страшилку для кого пробрасывают? Я имею в виду, вы сами упомянули, что это для общества сделано, ровно для того, чтобы общество зашевелилось.
Вы имеете в виду, что Захарченко, коррупционный скандал?
Не-не-не, я имею в виду вот этот вот проброс в ТАСС о том, что у нас средства резервного фонда могут быть израсходованы уже до конца
этого года. Ну, все знают, что они будут израсходованы через некоторое время, абсолютно это понятно. Понятно также, что если хочется жить за счет резервов, можно просто взять часть резервов у Центрального банка. Ну, какую-то схему правовую можно придумать. У Центрального банка там денег достаточно, 300 с лишним миллиардов, там чуть ли не 380. Взять у него там еще 20-30 миллиардов, он и не заметит. Да, какую-то там программу, перевод денег на там какую-то программу стабилизации экономики, как части стабилизации финансовой системы. Ну, что-то придумать, что-то написать, а на самом деле просто деньги перевести. Это все можно сделать. А пугают? Да, я думаю, что хотят приватизацию, хотят просто вот эти активы получить. И, кстати говоря, нельзя исключать, что после выборов начнется новый этап приватизации. Вот никак нельзя исключать. Но для бюджета он совершенно бесполезный, этот этап приватизации. Ну, хорошо, вот есть крупные государственные пакеты в крупных компаниях.
Да.
Эти компании имеют высокую доходность, то есть деньги, в общем, дают. Продали их недорого, эти пакеты, тем более, что курс акций упал чрезвычайно за последние годы. Несмотря на то, что сейчас некоторый такой локальный максимум, но это локальный максимум, а по большому счету все акции подешевели чрезвычайно.
Хорошо, нет здесь однозначно правильных и хороших действий, какие бы там не придумывали. Кроме очевидного, давайте победим воровство, и все, и тогда заживем счастливо. Но это не произойдет, это понятно всем. Но все равно делать-то что-то нужно. И приватизация тоже, ее планировали давно. Не сейчас они вспомнили, а это все в планах стояло еще несколько лет назад.
Мы писали доклад, назывался «Новая приватизация. Разоружение перед кризисом».
Так.
Он года три назад, этот доклад, вышел. Смысл в том, что государство ликвидирует свои командные высоты в экономике. То есть у него есть определенные вот эти вот пакеты акций. Там он может командовать государством, центральным Сбербанком, да, может командовать, управлять там сырьевыми компаниями, использовать их ресурсы, сконцентрировать их усилия на неком общероссийском проекте, да, или вообще как-то вот выстраивать работу. Может, это может быть, ну, поддержкой для... средством поддержки экономики. Как только это все продано, это все частные компании, государство говорит, я ни при чем, моя задача просто деньги считать от налогов и смотреть, хватает на социалку, есть социалка, не хватает на социалку, нет социалки. Хватает на оборону, есть оборона, не хватает на оборону, разоружимся, не будем обороняться, будем безоружными. Вот весь алгоритм. То есть государство, это называется такой либеральный уход государства из экономики. Наполовину одна нога уже ушла, потому что это ведь не государственные предприятия приватизируются. Почему, собственно, население не бубнит себе под нос, как так приватизация, как это было в 90-х,
да.
И не возмущается серьезно. А потому что речь идет о пакетах ценных бумаг. Государство компании акционировало, это частные компании, государство в них владеет крупными пакетами, может управлять этими компаниями, если захочет.
Пока контрольными пакетами, да.
Контрольными, но это частные компании. Государство берет и продает этот пакет, и с этого момента ну что, оно теряет контроль, а работники, для них какая, по большому счету, разницы уже нет, они все равно в частной компании.
Вот важный момент. Все-таки мы говорим о Российской Федерации. Поэтому даже если мы говорим о частном бизнесе, государство в России так устроено, что оно, в принципе, никогда не теряет контроль над бизнесом.
Ну, знаете, любое государство может взять и контроль установить. Так, принять чрезвычайный закон.
Зачем эта игра в бирюльки? Если мы действительно можем этот пакет акций продать, оставить у государства, предположим, не 51%, а 25%, что тоже относится к солидному пакету, получим деньги в бюджет, и при этом государство не теряет влияние.
Все прекрасно понимают. Чтобы обратно отыграть, нужно будет проводить национализацию.
И, так или иначе, те, кто связаны с крупным бизнесом, понимают, что лучше быть лоялистами, что лучше требования государства, ну, на всякий случай исполнять, ровно для того, чтобы не иметь проблем.
А если требования будут очень большие, понимаете, требования могут быть огромными, неподъемными и противоречащими, ну, даже подъемными, но противоречащими бизнес-стратегии, потому что там задача любой компании, ее владельцев, получить максимальную прибыль,
пока
где-то эту прибыль
есть,
вывести.
Пока у вас есть Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и еще масса других силовых структур, то зачем эти контрольные пакеты?
Это не экономические, скажем так,
рычаги.
Агенты.
Он,
ФСБ
в этом
не
парадокс.
Экономический агент.
В этом
то есть,
и парадокс.
Может быть, агенты ФСБ имеют бизнес и неплохо живут при этом. И МВД там следователи. Но это с точки зрения государственной политики агенты не экономические. Нужны экономические агенты. Нужны там плановые структуры какие-то. Госплан в СССР был.
Вот для чего?
У нас есть...
Я вот что пытаюсь понять. Зачем?
Минэкономразвитие.
Это как выборы в Российской Федерации. То есть все прекрасно понимают, что это как будто бы такая история не совсем наша. И у нас она проходит как-то вот совсем не так, как задумывалось. Но нет, пусть остаются.
И вот эти... Для сопротивления кризису и для борьбы с кризисом. Но если с кризисом не бороться,
да,
то ни зачем. То можно все приватизировать, все продать. Включая оружейную палату в Кремле. Все продать, все акционировать. А деньги вывести. Вот можно так сделать. Ну то есть это, если мы не занимаемся решением экономических проблем, то какая разница? То есть продаем. Это все как аукцион. Ну,
то есть этот вариант вам не нравится,
откровенно. Распродажа должника. Да, мне не нравится эта политика, потому что государство не должно устраивать аукцион государственного имущества и его распродавать. Государство должно придумать, как, используя эти ресурсы, победить кризис. Вот чем должно заняться государство в нынешних условиях. А нам говорят, потерпите 2 года, потом потерпите еще год, потом еще год. Уже сколько лет это продолжается?
Так они сами терпят, они ждут, что изменится внешняя конъюнктура и вновь.
Вот первое время чумы Пушкина читали ведь, да? Вот там одни, понимаете, по-разному терпят. У всех чума, да, но у одних пир, а у других просто чума. Поэтому разница есть, да, вот они терпят, мы терпим, то есть по-разному терпим. И надо бы, чтобы это терпение прекратилось, нужно преодолеть проблему. А тем более, что есть и опыт преодоления кризисов в России, и ресурсы найти можно пока еще, в том числе золотовалютные резервы есть. Ну, по крайней мере, есть у Центрального банка. Правительство свои потратит на то и 2016 предвыборный год, чтобы потратить. Но
там впереди еще предвыборные 17-й и 18-й.
Да, но чтобы до 17-го дожить, необходимо, чтобы люди забыли про шок определенный. То есть, смотрите, вот прошел 16-й год без потрясений практически. Да. Была проблемная зима такая, вот тревожная, нефть была дешевая очень. А потом все нормализовалось. Да? Если сейчас наступит новая волна неприятностей, то в течение последовавших за ней 8 месяцев люди о них как-то забудут, об этих неприятностях. Понятно, что кризис, он наступает волнообразно. То есть вот прошла эта волна, вот это обострение, все немножко успокаиваются, потому что и курс рубля укрепляется, естественно, да, и нефть дорожает, потому что минимумы, они были временные, да, вот этот был минимум по нефти какой-то там 30, да, долларов за баррель. И когда мы следующую такую острую фазу пройдем, потом будет еще месяцев 8-10 для того, чтобы все успокоились и пришли на выборы со спокойным сердцем поддержать статус-кво. А потом будет новый какой-то шок. Потому что этот кризис, он очень уже долго продолжается, и выйти из него сообща не получится. То есть либо мы выходим из кризиса, либо кто-то другой за наш счет выходит из кризиса. Ну вот Европейский Союз и Соединенные Штаты мечтают за счет России, таких стран, как Россия, Бразилия, выйти из кризиса, Китай тоже. Пусть у них там все перебурлит, а мы зато преодолеем кризис, возьмем их ресурсы.
Нормальное желание у нас ровно
здоровое,
такое.
Да, здоровое желание империалистов, как бы сказал Чавес.
Далеко от этого не уходим, потому что Коммерсант нам рассказывает уже о конфликтах, которые на этом фоне возникают. Ну, например, 9 сентября закрытое совещание в Кремле, которое посвящено экономике. И там, по информации «Коммерсанта», происходит разговор на повышенных тонах министра финансов Антона Силуанова и министра обороны Сергея Кожугетовича Шойгу. Естественно, разговор о деньгах, поскольку Минфин и Минобороны, о чем им еще спорить на повышенных тонах. Цена вопроса 10 триллионов. Программа перевооружения до 2025 года. Согласно этой программе, вот с 2018 по 2025 Минобороны планируют потратить 22 триллиона рублей. Минфин настаивает на том, что больше 12 триллионов выделять на программу перевооружения нельзя. Здесь будет интересно и ваше мнение относительно, вы на чьей стороне?
Знаете, есть такой экономический термин времен холодной войны, называется, он звучит так, военное кейнсианство, да, когда в Соединенных Штатах рост военных расходов, гонка вооружений способствует росту потребления. Вот мы в СССР этого не видели, так вот у нас просто была отдельно потребительская линейка, да, то есть отдельно военное производство. А в США, где экономика была рыночной, вот это вот постоянное наращивание вооружений, большие военные расходы, они вели к росту уровня жизни, то есть к развитию общества потребления. То есть даже можно сказать, к кульминации развития общества потребления 20 века.
Множество граждан Соединенных Штатов обогащались за счет роста оборонных расходов.
Они просто работали, военные тратили деньги, это была рыночная система. Так вот, в чем суть спора-то этого? Дело в том, что никакого военного кейнсианства наше Министерство финансов не хочет. Вообще, оно вообще не кейнсианское, оно вообще не собирается ничего стимулировать. Оно занимается исключительно тем, что занимается бухгалтерией.
Жесткой монетарной политикой.
Жесткой монетарной политикой, да. Раз денег нет сейчас, да, вот в наличии, значит, не нужно ничего делать для того, чтобы экономика их создавала. Нужно просто перераспределить расходы.
Резонно, потому что для этого есть Минэкономразвитие.
Нет, Минэкономразвитие консультативная такая структура, оно что-то там пишет, но это серьезно относиться к Министерству экономического развития, по-моему, не надо. А Шойгу, естественно, он как человек, который реально строит структуру, да, вот он построил одну структуру, нормально ее систематизировал, Министерство чрезвычайных ситуаций теперь занимается Министерством обороны, он не хочет резать эти расходы. Он понимает, что это будет негативно для всей структуры. Я не думаю, что Шойгу, кстати говоря, рассуждает в данном случае с позиции неких военных кейнсианцев, экономистов, которые говорят, о, отлично, больше танков, значит, больше стали, больше рабочих на военном производстве, значит, они больше сидят гамбургеров, больше квартир, больше кредитов, вся экономика на подъеме, отличная схема. Нет, Шойгу так не рассуждает. Он просто понимает, что все его проекты, все его планы по созданию эффективных хорошие системы обороны национальной, да, то есть Министерство обороны, они будут порушены в силу тупой, тупорылой, бухгалтерской вот этой вот экономии. И все, да, и ничего не будет. А через некоторое время, когда кризис усилится, будут экономить еще раз. Поэтому мне кажется, что вот эта вот, ну, бухгалтерская логика на пару с экономическим кризисом, она буквально давит на большую часть российского государственного аппарата, не только, кстати говоря, на министра обороны, но и на региональных начальников, которым тоже приходится экономить, когда они понимают, что это убьет их региональный бизнес, их местный бизнес, с которыми связана администрация. И они начинают понимать, что эта политика, она, экономическая политика, она деструктивна просто, она убивает не только структуры, которые они с любовью наращивают или вынуждены терпеть, как какие-то региональные начальники. Ну, есть там какие-то у него там подчиненные. Ну, терпит он всю эту систему, не нравится. Но и лишает перспектив экономику.
Но если лишает не отпилят нас от Минобороны, то отпилят от кого-то другого. Это тоже нужно понимать, потому что логику это никто не убьет.
Отпилят от всех. От Министерства обороны однозначно отпилят. Однозначно будет сокращение военных расходов. Найдут формальный повод.
10 триллионов рублей, из-за которых идет спор. Это 2/3 годового бюджета Российской Федерации. Не такая маленькая сумма.
Да, сумма большая. Особенно если учесть, как сильно эти деньги могут еще обесцениться в ближайшие годы. Ну, так вот, иронично, да? То есть, может, они не будут уже такими большими казаться.
Хорошо, половина бюджета. Половина бюджета.
А что делать, да? То есть, просто резать? Так мы уже сколько времени режем? По-живому, сколько уже не первый год режем. Все сокращается.
Вот, нет, вот важно. Почему у нас такое отношение к расходам на оборонку, как к некой священной корове? Можно резать что угодно, кроме расходов на Минобороны.
Я думаю, будут резать. Я не сомневаюсь, что будут резать военные расходы. Вот будут резать. А почему их не резать-то? Войны не будет никакой. Минские соглашения подписаны. Ну, немножко не выполняются, но дело в том, что реальной угрозы со стороны Украины нет. Ну, Украина не может она напасть на Россию. Да как бы ей не хотелось. Ну, или, по крайней мере, небольшой группировки в Крыму будет достаточно, чтобы разгромить там атакующие силы Украины. Есть фактически союзники Донецкая и Луганская республика. Есть Белоруссия.
Тогда можно резать.
Евросоюз не может ни на кого напасть, просто у него внутренний кризис социальный.
Василий,
вот... Значит, можно резать, да, с точки зрения вот наших министров, они скажут, ну, вы знаете, вот вы хотите тут какие-то вооружения обменять, а смотрите, нам ничего вообще не угрожает, давайте резать.
Давайте.
И не на 10, а на 20.
Вам-то почему не нравится?
Мне не нравится вообще сама политика сокращения расходов. Я считаю, что нам необходимо сосредоточиться на повышении доходов.
Давайте денег.
То есть разработать экономическую политику, которая поднимет из пепла экономику и приведет к наполнению бюджета. То есть если мы восстановим производство, а если выдавим с национального рынка иностранные товары за счет таможенных пошлин, как минимум, то мы через некоторое время увидим, что деньги есть. А вот когда мы отдаем свой рынок иностранным производителям, у нас полно китайских товаров, а что мы сами производим? Очень немного. И страдаем вот от снижения сырьевых цен, наш главный товар сырье, то оказываемся в ситуации бесконечного уменьшения денежных поступлений. То есть денег все меньше, меньше и меньше. Кстати говоря, налоги будут повышать. Это вот оборотная сторона. То есть не только будут сокращать расходы, но и повышать налоги. Это называется все таким правильным академическим языком жесткая экономия. Но она имеет не только эти две стороны, но и третью сторону. Первая сторона, как мы видим, это сокращение расходов, всяких расходов, в том числе оборонных. А с другой стороны, это повышение налогов на население, в первую очередь. А третья сторона, это бездумное, бесхозяйственное расходование денег, которые есть. Ну, например, выделение огромных субсидий финансовым структурам. То есть экономят там на пенсионерах, там лишние штаны солдату не дадут.
Финансовым структурам
дают деньги. Но финансовые структуры получат столько денег, сколько захотят.
Так им деньги-то дают для того, чтобы потом они уходили в экономику? Им не просто так,
нет, чтобы я думаю, им дают деньги, чтобы они просто уходили. Про экономику я первый раз слышу.
В идеале. Они же не для того, чтобы их выводили потом куда-то за рубеж.
Ну, на самом деле, деньги дают, чтобы банки не обанкротились, потому что это как бы, как же, это же наш банк.
Это кровеносная система, секундочку.
Это не кровеносная система. Кровеносная система экономики — это железные дороги и вообще все остальные коммуникации. Вот что кровеносная система, где реально товары движутся. А деньги — это так, да, то есть это не столько кровеносная система, хотя это необходимый элемент, а сколько спекулятивная система, система паразитическая очень сильно, но при этом концентрирующая, ну, скажем, опирающаяся на власть и связанная с властью очень тесно. Гораздо более тесно, чем малый бизнес, о котором у нас столько словесной заботы. Вот малый бизнес, если бы был так же связан с государством, как финансовые структуры, у него бы не было проблем с деньгами в самые трудные годы.
Если так попытаться резюмировать, получается следующее. Вам не нравится все, что делает Министерство финансов, все, что делает наш экономический блок, ровно потому, что они монетаристы, а вы кейнсианец. Так получается?
Да, они не совсем монетаристы. Они монетаристы в обратную сторону. Монетаризм, как направление, предполагает, что деньги нужно в экономику вбрасывать, чтобы экономика работала. А они занимаются изъятием денег из экономики. Они какие-то такие, знаете... зеркальные монетаристы.
Они вбрасывают.
Нет, они
финансовым вбрасывают. Структурам говорят, берите, пожалуйста, раздавайте деньги.
Берите, военным, сколько хотите. Социалка, сколько хотите денег берите. Еще сделаем, создадим. У нас такая политика.
Печатаем, в конце концов. С нами руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся и будем подключать аудиторию.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Прежде чем мы перейдем к вопросам аудитории, небольшое уточнение. Поскольку речь о финансах, о экономической политике уже так переходит в конфликт аппаратный, разговор на повышенных тонах неспроста упоминает «Коммерсант» между Шойгу и Силуановым. Почему вы исключаете вариант того, что в итоге это может привести именно к изменению финансовой и экономической политики в Российской Федерации?
Почему исключаю? Может, и приведет. Но не разговоры будут, ну, то есть не диалог будет решением. Да? То есть если политически будет переломлена вся либеральная... сломана вся либеральная команда в правительстве, может быть, и арестована, да, Да, а вдруг?
Вы такой вариант рассматриваете?
Не, ну почему? Ну бывают же разные повороты истории. Вы говорите, как министр обороны может избавиться от либералов, которые хотят избавиться от Министерства обороны.
Он не хочет избавиться, он хочет денег просто.
Нет, я понимаю, что он хочет денег, но нет другого способа получить денег, а кроме как изменить экономическую политику в стране. Просто нет другого способа. Ну, есть, конечно, временный способ взять немножко денег у Центрального банка, о чем я говорил. То есть
Центральный банк одолжил. Хорошо, вы другие симптомы усматриваете, вот кроме этого конфликта, который уже выливается в СМИ, на то, что это может быть изменено, да, действительно.
Очень сложно сказать, да, вот аппаратные симптомы увидеть сложно, потому что это драка бульдогов под ковром, цитируя Уинстона Черчилля. Где они дерутся и кусаются, мы не знаем, рычание вроде время от времени слышим, но понятно, что все министерства недовольны сокращениями, но они недовольны как, ну, министры же не очень болеют за свои министерства у нас, как правило. Ну, сокращают и сокращают. Но не министерский же оклад сокращают, не премии там, не проекты, связанные с, ну, как это, жизненно важные для родственников министра. Не их же сократят. Их, по крайней мере, оставят. Сократят что-то другое. Значит, можно адаптироваться, можно приспособиться. Но как только человек начинает болеть за дело, он...
Он превращается в Шойгу.
Он превращается во врага Министерства финансов.
Хорошо, я просто напомню, что был уже как-то конфликт, и как раз из-за средств, выделяемых на оборонку в Российской Федерации. И тогда этот конфликт привел к отставке министра финансов Российской Федерации Алексея Леонидовича Кудрина. Правда, на его место пришел его заместитель, его ставленник Антон Силуанов. Поэтому, да, перестановки случились, но нет, политика не изменилась.
Ничего не изменилось, по сути.
Да, ну а теперь уже переходим к вопросам нашей аудитории. Игнат Попов интересуется, а как же вариант целенаправленной эмиссии? Он вообще не рассматривается, интересуется Игнат.
Понимаете, если мы не меняем таможенную политику и просто печатаем деньги, то это будет просто бессмысленно, это приведет к венесуэльскому сценарию, к обесцениванию денег. Есть еще одна статья, да, то есть мы имитируем деньги, и что с ними делаем? Потому что можно по-разному эти деньги использовать. Если эти деньги до потребителя не доходят,
поэтому он и пишет о целенаправленной эмиссии.
Да, целенаправленные. Но цели могут быть разные. Можно напечатать деньги или имитировать деньги, правильно сказать. А для того, чтобы поддержать финансовый сектор. Вот имитировали, поддержали, как Федеральный резерв США делает. Пачками или там знаками, да, электронными, увеличивает денежную массу, ну, в распоряжении банков.
Потом разбрасывая ее с вертолетов.
Да, разбрасывает с вертолетов. Да, вот это вот. Но, понимаете, он разбрасывает ее не над всей землей, а исключительно над одной улицей, которая называется Уолл-стрит.
Очень правильно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Василий, здравствуйте. Меня зовут Николай, полковник МВД в отставке. Я вот на месте Путина выгнал бы эту всю гайдаровскую братву, и денег бы хватило и на армию, и на пенсионеров. Как вы считаете?
Спасибо.
Я думаю, что происходит ровно обратное тому, что вы сказали. Поэтому денег не хватает ни на пенсионеров, ни на армию. В какой-то момент должно будет быть принято это решение, чтобы выгнать либеральных министров и всю как бы, либеральную команду в экономике, всех, да, всех этих людей, включая
вот
всякие экспертные институты,
заживем,
с ними связанные.
Счастливо, конечно.
И, ну, это, понимаете, это решение, связанное с изменением экономической политики. Пока что президент верит в то, что мы можем жить дальше в рамках Всемирной торговой организации, в рамках свободной торговли вот этих вот идей. Хотя уже последняя вот эта вот встреча Большой Двадцатки в Китае, а там была очень интересная ситуация, потому что Путин говорил, что а как же правила Большой Двадцатки? Вот, господа, давайте обращать на них внимание. Правила ВТО, свободной торговли, давайте обращать на них внимание. Но США уже изменили свое направление. Уже они создают транс-тихоокеанское партнерство, хотят трансатлантическое еще партнерство. То есть они предполагают более жесткие торговые блоки. И все, то есть время свободной торговли ушло. Это, к сожалению, непонятно для российских руководителей, пока еще непонятно.
Да давно уже понятно, вся трагедия-то в другом. Мы же по-прежнему живем в этом глобальном мире, по-прежнему торгуем по тем правилам, которые существуют на планете Земля. Эти правила мы изменить не в состоянии, если только создавать и свои какие-то блоки или входить в чьи-то блоки.
Нет, ну как? Эти правила мы можем просто, через них нужно перешагнуть. Старые правила, которые больше не работают, не нуждаются в том, чтобы их соблюдали. Перешагнуть через эти правила и проводить самостоятельную политику, протекционистскую политику.
Санкции нам в ребро и в помощь одновременно. Все, мы же этим пользуемся.
Несводимую к денежной эмиссии. А что касается санкций, то санкции, конечно, нам никакое, ни в какое не ребро. Санкции — это, в общем, не серьезное, не страшное. И правы были российские руководители, которые говорили в 2014 году, что санкции нам не страшны. Им пришлось поменять свою риторику на обратную, потому что кризис наступил. И нужно было на кого-то обвинить, да, то есть свалить ответственность со своих хрупких министерских плеч, там, министерства финансов, на проклятый Запад. Вот проклятый Запад ввел санкции. Ну, ввел санкции, но не санкции обеспечили кризис в российской экономике.
Да я речь-то о другом, что эти санкции используют ровно для того, чтобы, минуя правила ВТО, заниматься протекционизмом.
Санкции, безусловно, целиком противоречат правилам ВТО.
Вот.
Санкции — это открытое вторжение политики в сферу торговли, финансовых, экономических отношений. Поэтому Россия может фактически приостановить свое членство в ВТО или заявить о том, что ВТО больше не работает, что США, Евросоюз и там ряд стран грубо нарушили все правила с ВТО, и это освобождает все государства на планете от подчинения этим правилам, раз эти правила не работают.
Мы можем обзаявляться на эту тему, это не отменит ВТО.
Нет, это значит, что нужно просто изменить собственную торговую политику.
Так она уже изменилась фактически.
Нет, она изменяется фрагментарно. Вот смотрите, вот мы вводим контрсанкции на определенные продукты.
Да.
Раз, вот там, так, хорошо, из Евросоюза фрукты и сыр нельзя.
Да.
Но из Южной Америки можно.
Да.
Импортозамещение происходит?
Отчасти.
Очень мало. Очень мало. За первую половину этого года, если я не ошибаюсь, 0,4% рост в сельском хозяйстве. То есть смехотворно. Падающий спрос — это одна проблема. И лишь частичный характер протекционистской политики — это вторая проблема. В итоге мы не используем тех условий, которые есть. Или используем их так, что, в общем-то, бреши огромны, а наши, скажем, смелые шаги, они такие, ну, они небольшие, получается. Эти шаги не меняют ничего в сущности.
Оборонка может быть локомотивом развития экономики? Это же технологии, производство, наука. Интересуется 692-й, отвечает таким образом на свой собственный вопрос. Я просто его переформулирую.
На самом деле,
в нынешних условиях
очень
наша сложный, оборонка.
Очень сложный вопрос, потому что наша оборонка со всеми этими реконструкциями, которые там вроде бы проводятся, вряд ли может быть локомотивом. Там нужно проводить полномасштабную дебюрократизацию, очистку аппарата всех предприятий для того, чтобы наконец все заработало. Потому что это неэффективная система. Наша оборонная промышленность неэффективна. Спасает то, что военные технологии недалеко шагнули за последние там 3-4 десятилетия, недалеко, за исключением электроники. Там, электроника у нас китайская, а все остальное у нас советское. Вот то, что советское, не устарело благодаря тому, что не могло устареть, потому что у всех точно такое же. То есть большого прогресса нет. Ну, там в авиации какие-то там поколения, но поколение самолетов на самом деле...
Прежде всего, начинка.
Принципиально новых машин нет. Принципиально новых. Так что, знаете, как вот появлялись первые танки, первые самолеты, это была принципиально новая техника. То есть все-таки самолет не аэростат и не дирижабль, это уже явно другая машина. А сейчас такого нет. Да, это нас немножко спасает, но, тем не менее, система неэффективна. Деньги туда были вложены большие, эти деньги куда пошли, непонятно. Там такие же захарченки сидят, которые, если не под матрасом, то в офшорах эти деньги прячут. Поэтому оборонка может тянуть, может быть очень важной частью экономики.
Но не наша.
Вот. Нет, ну на, наша, но не, ну, не, но не, но в таком не, виде, не в таком виде.
Но не существующая оборонка. Какая-то другая оборонка, которая у нас пока нет.
То есть навести порядок в реально существующей отрасли. И дело пойдет. Тем более, что и внешние заказы у России есть, особенно учитывая то, что Россия — это поставщик, который на вас не нападет. Да? То есть, представляете, как это приятно иметь поставщика, который на вас не нападет.
Ну, сегодня, по крайней мере. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, прекрасно. Как вас зовут?
Станислав.
Пожалуйста.
Ну вот какой вывод из того, что говорит ваш гость? То есть мы видим, какой экономический министр экономики у нас в правительстве, какая политика ведется. И президент это, наверное, видит и понимает. Вопрос, почему он этого не делает? Это первое. И второе. А может быть, все-таки как раз, как бы это ни странно прозвучало, может быть, наивно, но, может быть, народу на этих выборах надо дать понять президенту, что пора менять. И прокатить.
Аккуратно. Сегодня же день тишины, и у нас агитация запрещена. Поэтому лучше тему выборов сегодня вообще не трогать. От греха подальше.
Просто. Не, ну дать понять, конечно, нужно. То есть, если не дать понять, да, то. то ничего не получится. Если вы влюблены в девушку, не даете ей понять, что вы в нее влюблены, ничего не произойдет.
Все, а дальше трактовки оставим. Как дать понять? Как дать понять, мы не будем говорить. Все, да. Но относительно того, что почему не делается, если все так понимают. Почему до сих пор конкурируют программы Кудрина, Глазьева, там, от Столыпинского клуба, а не делается ставка на одну из них уже, в конце концов.
Смотрите, программы очень... если программа либералов очень радикальная, резать, сокращать, свободная торговля. Да, некоторые так вот шепотом, а некоторые прямо говорят, давайте Крым отдадим обратно, снимут санкции, все будет хорошо, ничьи дома в Лондоне не пострадают, то программа там Титова, Глазьева, вот эти вот все, Столыпинский клуб, это все тоже очень, очень странно, умеренно и, самое главное, непонятно простым людям. То есть вроде бы там говорится про какую-то денежную эмиссию. Хорошо, ну... А как это вот с точки зрения пенсионера, эта денежная эмиссия, отразится на нем? Как на работниках отразится? Не очень понятно. Людям обычным непонятно. Зато либералы им говорят, запустят печатный станок, рубль обесценится невероятно. Будете нищими. И люди пугаются, говорят, да, вот странно. А самое интересное то, что авторы этих программ, они не очень уточняют, как они вообще собираются реально разбираться с кризисом. Они говорят, что вот получим честных, дадим за там, будем финансировать честные там какие-то проекты.
Они прекрасно понимают, что прежде чем заняться финансовой политикой, нужно навести порядок в институтах.
Без глубоких изменений в российской государственной системе, государственной машине, невозможно реализовать никакую экономическую программу не либерального толка. А либеральную программу можно, потому что она состоит в том, чтобы резать расходы.
Хотя программа Кудрина подразумевает ровно то, о чем вы говорите. Сначала.
А он ее написал уже, разве?
Не, он взял год для того, чтобы написать, но в заявке на программу он уже сказал, что без структурных изменений государственного управления ничего не получится. Но... И в этом они, кстати, все солидарны.
Ну, знаете, если у обычных людей волшебные слова это «спасибо» и «пожалуйста», то у либералов волшебное слово это «структурные реформы». Абсолютно непонятно, что они под этим скрывают. Ну, то есть, они не объясняют никогда. Они
говорят, консерваторы ту же мантру произносят.
Они даже нужны структурные реформы. Да, но все знают, на практике, все знают, что структурные реформы от либералов означают сокращение расходов, увольнение, разгром государственных структур, приватизацию и, ну и, в общем-то, во внешней политике капитуляцию перед так называемыми партнерами.
Как мы выдавим иностранцев с нашего рынка, если мы в ВТО вступили, ровно потому и приняли, чтобы свои товары продвигать, пишет 314-й. Торопиться ли с выходом из ВТО? Это уже вытекающий вопрос.
Вопрос о выходе из ВТО, мне кажется, неправильно формулируется. Как можно выходить из структуры, которая разваливается?
Первыми.
Ну, можно и выйти. Можно выйти, хлопнуть дверью.
Нужно ли вопрос в этом?
Дело в том, что Евросоюзу то, что мы член ВТО, не помешает ограничить поставки российского сырья на свой рынок. Вот никак ЕС не помешало то, что Россия входит в ВТО, взять и заблокировать Южный поток, газопровод по Черному морю. Вот никак не помешало, понимаете? Поэтому эффективность этого членства в ВТО, она под огромным вопросом.
Игорь пишет, слушаю вашего гостя и понимаю, опыт Советского Союза ничему Леваков не научил. Они также хотят мазать танки на хлеб из закупного зерна и контролировать государством все сферы экономической жизни, обрабатывая население лозунгами «Мы будем жить по собственным правилам, окруженные кольцом врагов». Молодцы, пишет Игорь.
Прекрасно. Но дело в том, что мы не окружены кольцом врагов, мы в данном случае окружены кольцом друзей, потому что к России отношения очень хорошие всюду, практически в Европе и в Центральной Азии. И я постоянно вижу людей, которые приехали поработать из Средней Азии, они ходят в майках с портретом российского президента. То есть они, причем поразительно, это не про выборы, да?
Это оберег.
Они доказывают, что на самом деле у вас тут все хорошо, и нам здесь очень нравится. А вот у нас там ужас какой-то. И россияне коренные, да, вот они спорят с ними, говорят, ну как, вы просто здесь мало жили, на самом деле вот там и то произошло. Так вот, дело не в этом. Дело в том, что мы пережили, конечно, страшную трагедию распад Советского Союза. Наверное, эта трагедия была неизбежна. Но сейчас трагедию переживают неолиберальные структуры, такие как Европейский Союз. И вот я думаю, что развал Европейского Союза, о котором я много лет говорю, как о неминуемом просто явлении, он произойдет. Уже происходит. Уже мы видели Brexit. И будут подобные процессы идти дальше Запада, да, то есть там французы могут фрондировать и выходить, испанцы могут, увидев, что французы имеют достаточно дерзости, последовать за ними, голландцы, а потом, кстати говоря, и немцы скажут, а какого черта нам нужен этот Европейский Союз, потому что они недовольны политикой своих еврооптимистов в лице Ангелы Меркель и всех христианских демократов. На самом деле стоит вопрос о том, чтобы разобрать все старые неолиберальные структуры и собрать новые нелиберальные структуры в Евразии. То есть произвести большую евразийскую интеграцию, построить единый рынок. Только не от Португалии до Владивостока по принципам неолиберальным, по принципам ВТО и свободной торговли, а по другим принципам, по принципам...
Которые еще никто не придумал.
Нет, почему? Принципы известны. Принципы глубокой интеграции и жестких протекционистских барьеров на границах.
Тогда какое-то объединение, если
это объединение с целью поддержать внутренних производителей, а не внешних.
Не очень понимаю.
Свободная торговля поддерживает зачастую внешних производителей. У нас...
Это не объединение.
Нет,
это
нет, это как раз объединение. Вот Российская империя, Советский Союз существовали именно как такие объединения. Соединенные Штаты возникли как такое объединение. Множество стран, штаты, страны, да, объединились для того, чтобы проводить общую политику.
Вы и говорите о новом США государственном образовании.
Ну,
конфедерация
может быть,
евразийская.
Может быть и так, но именно поэтому в Евросоюзе с такой ненавистью восприняли российскую инициативу создавать Евразийский Союз, потому что они понимают, что там смерть Кощеева. Да, что это непосредственная реальная угроза.
Но тогда
у нас не понимают,
осталось.
Там понимают.
Всего лет 200 где-нибудь.
Ну, я думаю, что ждать нам не придется, потому что события будут развиваться еще. А 200 лет, конечно, большой срок. Мы, понимаете, еще полтора года назад вообразить Brexit было невозможно для большинства людей. Но он произошел. А что, если будет франк-экзит, да? Если французы уйдут? Что тогда останется от Евросоюза? Французы бы не против уже уйти, потому что они проиграли от евроинтеграции. Потому что все европейцы, которые сейчас подводят баланс евроинтеграции, они говорят так, на входе мы входили как люди, в общем-то, неплохо обеспеченные, а сейчас мы бедные и, в общем, все менее защищенные социально. Какого черта нам такая интеграция нужна? Она не нужна. Так вот, по другим принципам собрать евразийские народы и страны можно. А главное, чтобы в нашей стране эти принципы были восприняты и стали политически руководящими принципами. Пока же мы либеральная экономика с либеральным экономическим курсом, либеральными министрами, либеральным кабинетом. И именно поэтому Шойгу ругается с этими министрами, потому что он пытается строить зачем-то Министерство обороны, а оно им не нужно, понимаете? Они уже живут в сказочном мире из учебника «Экономикс», где произошла глобализация, где все друг друга любят, целуются и обмениваются товарами без вражды. Они и Крым отдадут ради этой утопии.
Вот просто есть ощущение, что вместо этой утопии вы сейчас говорите о другой.
Нет, понимаете, ну, я не говорю об утопии. Почему? Потому что главная причина нынешнего кризиса состоит в том, что слабым является спрос. Единственный способ поднять спрос всюду в Европе и у нас тоже состоит в том, чтобы вернуть промышленность к нам обратно, домой. Вернуть промышленность домой. Она вся сейчас уехала погостить в Китай, в другие страны. А если мы ее возвращаем, то мы получаем рабочие места, мы получаем товары, мы создаем спрос на эти товары, стимулируем там жилищное строительство, например. Мы получаем экономический рост. Вот экономический рост — это выход из кризиса. Но сокращая расходы, увольняя тысячами учителей, врачей, университетский персонал, военных с какого-то момента тоже могут начать сокращать, не выйдете из кризиса. Это не путь преодоления экономического кризиса. Это ступенька за ступенькой дальше в землю.
7373948, еще один звонок примем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Абсолютно согласна с Василием, абсолютно во всем. Но единственное, хочу сказать, что для того, чтобы изменить эту политику, в том числе и в экономике, нужно прежде всего стать независимым государством, которое в России сегодня не является, к сожалению. А решение проблем элементарное. Решите проблему с Центробанком, и вы решите проблему финансов. Скажите, что такое Центробанк сегодня, его качество? Это ведь получастная структура, полугосударственная, причем под иностранной юрисдикцией, даже не российской. Это не резидент России, который действует не в интересах России. Он просто выводит деньги из России, и потому денег никогда не будет.
Спасибо.
Ну, я думаю, что все-таки насчет Центрального банка краски сгущаются.
Да благодаря вот таким консерваторам как раз.
Ну, дело в том, что...
Ваши же коллеги говорят о том, что Центробанк нам не принадлежит, поэтому давайте его вернем в лоно Российской Федерации.
Кто-то говорит, что Центробанк нам не принадлежит, кто-то говорит, что у президента нет полномочий. У нас много разных родилось историй. Еще слава богу, не говорят, что инопланетяне захватили власть.
Да ладно, жидомасонские заговоры, все.
Ну, это все-таки не инопланетяне.
Хорошо.
Но так. Дело-то в чем, да? Центробанк будет ту проводить политику, которую... государство скажет, да, которое скажет правительство. Наш центральный банк все-таки отличается от Федерального резерва США и все-таки управляем и может контролироваться.
Вот за это его, кстати, критикуют на либеральном фланге, говоря о том, что теоретически наш центробанк должен быть независимым, проводить ту политику, которая...
Смотрите, все так называемые независимые центральные банки на самом деле подконтрольны коммерческим банкам. Они не подконтрольны профсоюзам, промышленникам, пенсионерам. Нет. Они подконтрольны коммерческим банкам.
Наш Центробанк подконтролен государству.
Наш Центральный банк, ну, он как-то между, да, находится. Но поскольку государство проводит политику либеральную, то и Центральный банк проводит либеральную политику. Во главе Центрального банка Эльвира Набиуллина, она либерал, ставить пробу негде, и там вся команда либеральная. Поэтому, естественно, что изменение политики будет связано с удалением всего слоя либеральных управленцев отовсюду. Это, в принципе, необходимые условия. Но дело в том, что придется и политику изменять, то есть и законы поменять. Да? То есть положение Центрального банка может измениться в результате.
Хорошо, я только не разобрался в
причинах
следственных
связей. Ближе к государству. Дальше от банков ближе к государству.
Причинно-следственные связи. Мы с чего все-таки начинаем? Со структурных изменений в наших госструктурах, с удаления тех людей, которые нам не нравятся, с волчьим билетом из серии либералам
запретить вообще участвовать. Давайте подождем. Я думаю, вопрос будет решен практически. Как в какой-то момент он будет решен практически при активном участии общества. А поскольку рассказывать об этом
подробно
не надо, да, по нашим законам, то все поняли, я думаю.
Я бы поостерегся от активного участия общества, потому что это никогда хорошо не заканчивается. Слушаем вас внимательно.
Алло, алло.
Да, вы в эфире, что-то.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Я вам скажу, что нужно Центральный банк сократить ему количество банков, чтобы он мог только контролировать 2-3 банка, потому что он не может контролировать сотни банков. И поэтому из России выводятся каждый год триллионы рублей.
Спасибо. Вообще оставить один банк в Российской Федерации.
Смотрите, конечно, не потому что Центральный банк не может контролировать наши там 900 с лишним банков в стране. Деньги вывозятся из страны. Деньги вывозятся в принципе. Кстати, вывозятся их все меньше, потому что экономика все более сжимается. Но банков действительно очень много. Правда, 2-3 это, по-моему, маловато. Ну, хотя бы несколько сот банков, включая региональные, должно остаться. Однако проблемы в банках — это результат кризиса. Центральный банк обеспокоен этим положением в банках, отзывает лицензии, то есть фактически производит такое управляемое банкротство этих банков. Не потому, что он вдруг озаботился тем, что нам нужно там меньше банков, да, чтобы они деньги не вывозили куда-то, а потому что он просто, ну, убирает падаль.
Пассивы защищает.
Пассивы, да. А где-то кого-то защищает, кого-то более сильного, в его пользу распределяет доли рынка.
У нас одна минута остается, очень коротко. Короткий вопрос, короткий ответ. Слушаем вас, Константин, пожалуйста.
Да, приветствую. Константин, 192-й, да. Вот мое мнение такое, что нам нужны национальные элиты. Защита чьих капиталов? Их защита капиталов будет наша армия, флот, развитая экономика. И тогда и госструктура наладится, и все будет. То есть не на Западе деньги, а у нас эти национальные элиты должны быть.
Спасибо, вот принимать.
Знаете, в условиях свободной торговли национальных элит, как выясняется, даже в США нет. В этом, собственно, причина политического кризиса в Америке. И у нас тоже не может быть таких национальных элит, пока мы вот слишком свободно торгуем и слишком открыто имеем рынок и мало связаны внутри, да, внутри системы. Все внимание вовне, а не внутри.
Василий, что выросло, то выросло. Поэтому предлагаю начать с зачатия. И чтобы не отвлекаться, вот сейчас как раз мы с Василием Колташовым мы прощаемся, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Нужно растить новых людей в Российской Федерации. Без этого никак получается.
Ну, постараемся.
Да. Да. Спасибо.
До свидания.
Новости.